Антифоны. Беседы о церковной музыке.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. О церковной музыке вообще и конкретно о раннехристианском гимне «Свете Тихий» беседуют протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский.
Отец Андрей, вы знаете, вот очень интересный, хотя и спорный ученый, византолог, музыковед Дмитрий Каномас, понятно, что он грек, хотя и родился в Австралии, докторскую степень получил в Оксфорде, что уже немало, является профессором сейчас в университетах крупнейших мировых, и одновременно, что вот мне очень приятно, он прихожанин и певчий в храме в честь святителя Николая Чудотворца в Оксфорде, а храм этот московского патриархата, то есть этот человек нам близкий и часто читает в Москве лекции. Ну и он раскопал один очень интересный древний текст, трактат епископа Никиты о пользе гимнов. И я хочу, чтобы мы немножко послушали вот какие-то суждения о музыке, которые мне представляются, ну, абсолютно бесспорными и в наше время. А ведь это 370-й год. Это самое первое христианское какое-то суждение одного из отцов церкви о, собственно, музыке в церкви. Итак, слова епископа ремессийского Никиты. «Может ли быть радость больше той, которую мы испытываем, услаждая себя псалмами и питая себя молитвой и чтением из Священного Писания, подобно гостям за столом, наслаждающимся разнообразием блюд, наши души наслаждаются пиршеством при чтении Священного Писания и песнопениями? Однако, братья, будем угождать Богу пением со вниманием и бодрствующим разумом. Мы должны петь не только голосом, но и разумом. Мы должны думать о том, о чем поем. Манера нашего пения и мелодии должны быть подобающе религиозными. Наше пение не должно являть театрального страдания, но в своем музыкальном течении должно выражать христианскую простоту. Церковное пение должно побуждать слушателей к раскаянию». И еще слова епископа Никиты, отец Андрей, который прямо относится к современным композиторам, по-моему. «Конечно, пение ваше должно быть слаженным, без диссонирующих звуков, в то время как одним не следует чрезмерно медлить, другим не стоит спешить. Не должны одни петь слишком тихо, а другие повышать голос. Напротив, каждый из вас должен встраивать свой голос в гармонию хорового звучания, а не выставлять его на манер кефары, словно непристойно хвалясь им».
Обратить внимание, что это уже, собственно говоря, некая регламентация, уже тоже попытка как-то ее более профессионально обустроить, традицию пения. Вот вы, с одной стороны, говорите, что это народное пение. Ну да, все пели, народ сам пел, на собрание само пело, или антифона там, или еще как-то, это отдельная тема, так сказать, для разговора, вот как именно осуществлялось само пение. Но оно уже было как-то организовано. Почему оно организовывалось не просто среди народа, а организовывалось предстоятелями. Потом, со временем, временем, с воцерковлением империи при Константине Великом вообще заканчивается традиция чисто такого, скорее, народного исполнения. А появляются уже профессиональные певцы, нанимаются профессиональные певцы, начинают клиросы формироваться профессиональные. Тут мы находим разные уже традиции эпохи, но определенная регламентация, она изначально тоже присутствует.
Да, да. То есть мы здесь столкнулись с текстом, по-моему, который должен выучить каждый композитор, каждый регент и каждый современный певчий. Очень точные слова. А теперь давайте послушаем, наконец, пример византийского «Свете Тихий». Так поют на Афоне, и многие современные исследователи считают, что Афон, не будучи сильно как-то затронут турецкой оккупацией остальной Греции, в большей степени сохранил ранневизантийские особенности церковного пения. Хотя меня, конечно, не может не удивлять обилие хроматизмов. Хроматизмы в переводе — это как бы цветные, получается, да, то есть звуки как бы не по белым клавишам, рассвечивающие, да, звуковой ряд. Такая чисто восточная традиция. Но, возможно, ранневизантийская музыка тоже использовала такого рода манеру. По вашему ощущению, я знаю, что вы бываете на Афоне, да? Сколько раз вы уже были?
Раз 6.
И в каких монастырях, какую традицию вы слышали?
В нескольких монастырях, и у нас, и с Пантелеймоном, и у греков бывал в нескольких монастырях. Кстати говоря, Афон достаточно многообразная традиция. Там разные монастыри, у них немножко различные могут быть, наверное, певческие традиции. Хотя, конечно, греческое пение, действительно есть традиция древнейшая, немножко отличается вообще практика совершения служб и пения в греческих монастырях. В особенности можно найти различия, допустим, в воскресной службе, в воскресном всеночном бдении. Все-таки есть уже разница, накопленная веками между, допустим, чисто от греческой традиции и нашей современной русской традиции. Но вообще Афон очень многообразен и очень-очень в этом смысле может быть плодотворным, для давать пищу для ума и сердца, и может давать очень богатую пищу для, собственно говоря, научения молитве.
То есть вам приходилось, сидя или полустоя, да, в специальном таком кресле, которое называется...
Стасидия.
Стасидия, да. Вот, слушать, допустим, знаменитый братский вотопецкий хор, да?
Имел такое счастье,
часами,
Господь подобил,
да.
Часами, поскольку службы могут длиться часами, да.
И не скучно, потому что пение все время какое-то новое, музыкально очень свежее, да?
Знаете, скучно — это понятие не из области христианского делания и, как говорится, молитвы. Может быть, трудно, можно испытывать какие-то внутренние сложности, в том числе там какого-нибудь физического характера, усталость, там, да, может бороть сон, там еще что-то. Но скука тут, по-моему, не имеет отношения к этому. Если ты находишься на Афоне, к примеру, в молитвенной и в молитве, вот, в отношении к пению такой, именно истинному молитвенному такому песнопением, так сказать, истинному молитвенному, который создает атмосферу в храме, то если ты сам не молишься, то, конечно, это будет очень тяжелым испытанием. А если ты молишься, то тут уже не до скуки.
Но поют-то на том же всеночном бдении афонские монахи. Они поют не «Свете тихий», они поют, как я понимаю, «Фос Хиларон». То есть слова-то непонятны.
Во-первых, что мешает какие-то элементарные греческие понятия, слова, в общем-то, постараться выучить и начать различать, что все-таки поют. А потом, поскольку ты, в общем-то, знаешь, если знаешь общий строй богослужения, что зачем следовать, это понятно, что сейчас поют, скорее всего, вот это, а следует будет, скорее всего, вот это петь. А во-вторых, важен этот молитвенный строй, пусть поют на греческом, но с какой силой поют, в каком едином молитвенном порыве, в каком едином предстоянии. Оно само по себе уже создает атмосферу удивительную, где знание языков уже не имеет такого решающего значения.
Отец Андрей, но вместе с тем я знаю вас как неплохого знатока музыки вообще и музыки русской церковной. Конечно, вы не могли пройти в свое время, я уверен, мимо диска старых строчных песнопений, которые замечательно записал хор издательского отдела Московского патриархата.
Гринденко? Конечно. Да. Это даже, как-то мы с ним даже делали записи давно уже. Записи не музыкальные, а беседы с ним. Один из таких выдающихся специалистов нашего времени.
Да. И вот это русская музыка. А с другой стороны, вы, естественно, чувственно воспринимали просто вот вживую, живым звуком музыку афонскую. И вот как вам византийская и русская традиция? Что вы наблюдаете? Больше общего?
Они же родственные, безусловно. Ведь, собственно говоря, когда древнерусская традиция песенная восприняла греческий, как говорится, устав, она же восприняла и опыт греческого пения. Просто у нас это было явлено в знаменном пении. Которое со временем, к сожалению, было же утрачено самым серьезным образом. А так настоящее, подчеркиваю, профессиональное и молитвенное, хорошо усвоенное знаменное пение, оно, собственно говоря, является вполне родственным древнейшей византийской традиции, тоже актоиха.
И вместе с тем разница есть. Так на первый взгляд, на первый слух, мы слушали недавно византийское песнопение. Например, из ранних веков, насколько известно, и до сих пор византийцы, так сказать, современные афонские греки, они поют с так называемой педалью, то есть протянутый звук, который исполняют нижние голоса, он называется «исон», В русской музыке ничего подобного нет. Наша знаменная, так сказать, манера не предполагает вот такой вот педали, которая создает двухголосие.
Здесь еще вопрос, что с течением веков больше испытывало влияние? Ведь Греция – это еще и Восток, это еще и влияние восточных каких-то, в том числе, я думаю, и тем, и мотивов, и напевов, в том числе, кстати говоря, ведь и приходящие через Турцию, я не знаю, из глубины какого-нибудь там, может, даже иранского, так сказать, востока. Не секрет, что греки в своей культуре испытали мощное воздействие вот этих всех сил. Попытка, как говорится, отуречить греков, если она совсем не удалась, то, наверное, удалась в каких-то отдельных, так сказать, проявлениях все-таки. Это неизбежно.
Не только отуречить, обармянить, осирить. Сколько только императоров византийских были армянами.
Это еще в более ранние. А под османским мигом греки достаточно долго находились. И до сих пор это сказывается. Я думаю, и, наверное, сказалось и на каких-то их, так сказать, музыкальных тоже проявлениях. Тут какая-то, может, взаимодействие, взаимосвязь. И здесь, наверное, вот восточное звучание, вот этот восточный прононс, так сказать, вот эта восточная педаль, наверное, с веками сказалась и на традиции пения греческого православного. А у нас воспринятая как некая калька дала мощную традицию знаменного пения, уже самостоятельно развивающуюся.
Да, вы правы, отец Андрей, на самом деле, ну, очень уж мугам такой традиционно восточный напоминает часто византийское пение. Педаль одного инструмента и мелодическая хроматическая линия другого. Yetelmez duygusun, inçumekin bahtesleri, siskmekeli darlusun.
Если немножко углубиться в исторические реалии, такой маленький экскурс, ведь одна из причин раскола 17 века, ну, формальная причина, там, конечно, есть и более глубокие внутренние и другие причины, но одна из формальных причин расхождения в обряде между в обрядовом строе между греческой церковью тогдашней и русской церковью тогдашней. Так ведь нам пришлось в угоду грекам пойти на то, чтобы заявить, что наш обряд, видите ли, оказался подпорчен, да, а греков каков был, такой есть. Так на самом деле же греки изменились. Было двуперстие, они потом заменили, собственно говоря, двуперстие на троеперстие, как и другие обрядовые расхождения, которые, скорее всего, в этом-то они сами виноваты, поскольку они пошли на эти изменения, а мы из поклонения ихней, так сказать, старине решили, что вот эта порча вкралась якобы в наш обряд. Отсюда такие разногласия существенные внутри русской церкви, потому что, ну, понятно, что с такой формальной противоречием появилось, как его разрешить.
Ну, отец Андрей, совершенно очевидно, что, слушая русскую музыку до 17 века, а в 16-м, в 15-м уже была достаточно совершенная знаменная или круговая нотация, которая позволяет расшифровывать музыку, да, мы как раз можем слушать вполне себе ранневизантийскую как бы музыку, которая может быть более ранневизантийская, чем современная византийская. Давайте послушаем фрагмент, но я, к сожалению, не нашел такого древнего варианта в «Свете тихий».
Ну да, 17 века нет записи, да. Аппаратура была еще не так совершенно, как сейчас.
А, ну да, конечно. Вот, но аппаратура позволила записать, тем не менее, песнопение даже 11 века. И тоже из вечерней. Вот, «Свете тихий» я не нашел. Но вот реставрация замечательного музыковеда, которая как раз древнюю музыку расшифровывает, древнейшую русскую музыку, Галина Андреевна Пожидаева. И вот так вот звучит «Приидите, поклонимся». Так пели наши предки почти тысячелетия назад. Отец Андрей, сейчас я предлагаю поговорить по телефону с Галиной Андреевной Пожидаевой. Напомню, что это крупнейший музыковед, который вот занимается как раз расшифровкой и пропагандой древнейшей, собственно, уже русской церковной музыкальной традиции. Вопрос мы зададим Галине Андреевне как бы в тему нашей передачи, да? Здравствуйте, Галина Андреевна.
Добрый вечер, Иван Сергеевич.
Галина Андреевна, не будет преувеличением сказать, что сфера ваших профессиональных интересов – это в первую очередь древняя русская богослужебная музыка?
Конечно, так оно и есть. Это не преувеличение, это просто истина.
Такой вопрос, может быть, напрямую к делу отношения не имеющий, но все же. Каким образом вы получили знания об этом предмете в то время, когда церковная музыка не особенно изучалась? Во всяком случае, я не припомню, чтобы у нас это было в ВУЗе в свое время и в училище.
Вы знаете, Иван Сергеевич, я попала как раз на такой период, когда стало дозволено этим заниматься. Я еще училась в институте, и вот где-то на старших курсах это было дозволено, разрешено. И хотя специально нам ничего не читали, но можно было самой этим заняться. Что я и сделала. В аспирантуре я занималась как раз конкретно периодом Московской Руси. И это было мне необыкновенно интересно, я бы сказала, чрезвычайно интересно.
Галина Андреевна, ну теперь вот вопрос, так сказать, по существу. Мы с отцом Андреем Спиридоновым, готовясь к передаче, прочитали, ну или просмотрели множество источников по ранней византийской и ранней русской музыке. И источники порой себе друг другу, вернее, противоречат. Кто-то говорит, что древняя русская, начальная русская музыка, которая была сразу после крещения, это просто слепок, калька с византийской. Кто-то говорит, что нет, почти с самого начала наблюдаются черты своеобразия, безусловно вызываемые все-таки особой фонетикой славянских языков, особой ритмикой. Вот вы на какой здесь стоите стороне?
Вы знаете, я стою на такой точке зрения, на такой позиции, что интонация речевая отличается очень сильно, ритм речи также, темп речи также различен. И, кроме того, Русь, несмотря на то, что приняла крещение от Византии, она была с самого начала достаточно самостоятельной. Сейчас у нас, собственно, есть доказательства вот этой самостоятельности в области певческого искусства. Эти доказательства заключаются в нотации, которой записывалась эта музыка.
Нотации.
Нотации, да. Внешне графика русской нотации, ее называют знаменной, потому что славянское слово «знамя» означает «знак». То есть это была ранняя форма письменности без пяти линеек, а просто особыми знаками, знаменами. Вот эта нотация, она только наполовину совпадает с византийской и содержит гораздо больше знаков, чем византийская нотация. То есть в два раза больше знаков. Кроме того, там была еще нотация для так называемого кандакарного пения. Это было пение для кафедрального богослужения, в кафедральных соборах, где служили высшие церковные чины. Для того, чтобы придать им значимость, как самым важным песнопением богослужения, как центру богослужения, кандаки распевались особым распевом, кандакарным, так его стали называть, и записывались особой нотацией, кандакарной. Так вот эта кандакарная нотация совпадает с византийской, аналогичной, на одну четверть только.
75% родные, да?
Да. И музыкальная нотация, византийская и русская, когда на них смотришь, внешне очень похожи. Поэтому, собственно, и возникла такая точка зрения, что русская музыка слепок с греческой. Потому что нотация похожа. А когда стали изучать это вплотную, уже вот именно тот период, именно сравнивая греческую и русскую, то выяснилось, что на самом деле вот ситуация такая, которую я описала. И есть еще один принципиальный момент. Греческая нотация имеет другой принцип письма. Это так называемая интервальная нотация, которая записывает не звуки, а интервалы между звуками. А русская нотация записывает сами звуки, ближе к фонетическому письму.
Господь воцарися, лепоту облечися. Господь воцарися, лепоту облечися. Облечися, Господь, силу, припоется все. Господь, воцарися, облечися. И вот тверди вселенную, я же не подвижется. Субтитры создавал DimaTorzok.
И исходя из того, что мы сейчас услышали, Галина Андреевна, получается, что не могло звучать одинаково византийское «Свете тихий», которое, ну, там, как я понимаю, звучит как «фосхилорон» с ударением на последнем слоге, и русское «Свете тихий», где совсем по-другому расставлены акценты, и, значит, мелодическое движение, мелодия, ритмика ее, ну, просто обязаны быть другими. Это так, да?
Да, конечно. Но в русской практике это песнопение появилось значительно позже. Еще при Иване Грозном на соборе 1551 года было указано, что «Свете тихий» надо не речью говорить, а петь.
А, и, то есть до этого, понятно, да, говорили. Угу.
Да, говорили. И только в монастырях, и то не во всех, пели «Свете тихий». А вот после этого собора действительно стали петь, потому что собор указал, и по уставу было положено, и вот это было отмечено на соборе. И после этого появляются самые разные варианты песнопения. Его излагают знаменным распевом, излагают путевым распевом монастырским, излагают демеством. То есть самыми разными распевами было изложено это песнопение, конечно, красивейшее и по тексту, и, соответственно, вот эта красота гимнографии, она требовала соответствия в напеве. Поэтому напевы тоже были очень красивые.
Спасибо большое, Галина Андреевна. Благодарю вас за очень обстоятельный и толковый рассказ. Всего доброго.
Всего доброго. Спасибо вам. Всего доброго.
Святые славы бессмертного Отца Небесного. Свято Субтитры сделал DimaTorzok.
Ну и что, отец Андрей, я думаю, что после слов Галины Андреевны, которые, ну, как мне представляются, величат именно русскую традицию, как традицию своеобычную, свежую и вместе с тем сохранившую очень много древнего, уместно будет послушать песнопение XVI века. Автора зовут Иоанн. Как вы думаете, кто этот композитор?
Да Грозный, конечно, ваш любимый, наверное.
Да, как музыкант он действительно был выдающимся распевщиком. Вы только представьте себе ту ситуацию, в которой были настоящие христианские распевщики до 17 века. Они музыку не сочиняли, как Львов или Чесноков, или даже Свиридов. При всем уважении к ней, конечно, нет. Они музыку распевали, основываясь на гласовых попевках, которые были абсолютно каноничны, абсолютно жесткие. Индивидуальность проявить вообще никак нельзя было.
Ну, да, собственно, это было не сочинение же музыки. Было следование некому уже сложившемуся данному ладу.
Но, тем не менее, мы слышим, что вот это вот Федор Крестьянин, а это Иоанн Грозный. То есть индивидуальность каким-то образом в таких стесненных, казалось бы, для композиторов условиях распевщики умудрялись
Понеже смотрение Божие Слово, всюду исполнявшееся, божественным слугам Божие Слово, всю вселенную, яко же орел летанием обтекши, даже искра благочестия доиде и до российского царствия. Сего православия истинного российского царствия самодержавство Божиим изволением почен от великого царя Владимира, просветившего всю русскую землю святым крещением, и великого царя Владимира Мономаха, и же от грек достойнейшую честь восприемшему и храброго великого государя Александра Невского, и же над безбожными немцы победу показавшего, и хвалам достойного великого государя Дмитрия, и же за Доном над безбожными огоряны великую победу показавшего, даже и до мстителя неправдам деда нашего, великого князя Ивана, и закосненным прародительствия землям обретателя блаженной памяти отца нашего, великого государя Василия.
Здесь уместно привести такую цитату из святителя Иоанна Златоуста, который говорит, что с древности вот само понимание христианского пения, оно вообще основывалось на понимании человека как инструменте Духа Святого. «Станем же флейтой, станем кефарой Святого Духа, подготовим себя для Него, как настраивают музыкальные инструменты. Пусть Он коснется плектром наших душ». Святитель Иоанн Златоуст.
Прекрасные слова, просто и поэзия отличная, да?
Да.
Помимо всего прочего, да, отличная поэзия. Отец Андрей, и вообще русская музыка, ну, тут, конечно, всем известно, тем, кто в последнее время занимается из музыкантов нашей музыкой, она до поры до времени, до раскола развивалась очень и очень неплохо. Была уже собственная знаменная нотация, как я говорил, довольно точная. Ну, слово нотация такое скучное, да, что он нам нотации читает, скажет кто-то из радиослушателей. Ну, простите, это способность без магнитофонов, без, так сказать, цифровых устройств, зафиксировать музыку. И она стала фиксироваться точно. Появилось собственное русское многоголосие, которое выросло, между прочим, конечно, это очевидно, из крестьянской манеры гитарофонного многоголосия. Это было не западное, мадригальное, полифоническое, имитационное многоголосие. Это было собственно русское. Этот стиль получил название «строчное пение». Почему «строчное»? На одной строчке мелодия для одних певчих, на другой для других. Собственно, так же, как выглядит современная партитура. Альты поют одну, грубо говоря, мелодию, а тенора порой совсем другую. Итак, «Строчной свете тихий». Наверное, становится традицией в наших передачах привлечение не только церковных и даже не только хоровых жанров, но жанров иных, но, безусловно, высоких, душевных, а иногда и духовных, потому что и в песне, как песни народной, так и песни массовой рок-музыки, я нахожу порой, безусловно, влияние Святого Духа. И здесь я не могу не вспомнить, конечно, ансамбль «Битлз». Вообще, само явление этого удивительного ансамбля, мне кажется, без Святого Духа было бы невозможно. Музыкально малограмотные ребята возродили древние лады, и это факт, и ввели их в обиход общества, которое знало только к тому времени мажор и минор, древнегреческие, византийские, древнерусские лады зазвучали в их музыке. Но не только музыкальная красота – это то, чем мы восхищаемся в творчестве «Битлз». Я слышу там зачастую открытость человека Богу. Вот, например, песня «Бекос», потому что я попытаюсь, ну, коряво как-то перевести текст. «Потому что мир вокруг меня, он поворачивает меня вовне». Потому что мир вокруг. Потому что ветер высок, он овивает мои мысли. потому что ветер высок. Любовь стара, любовь нова, любовь — это все, любовь — это ты. Потому что небо голубое, оно заставляет меня плакать, потому что небо голубое. Согласитесь, друзья мои, здесь есть поэтика христианская в ее основе. Любовь, приятие мира и человеческая вовлеченность во все это.
Завершается время нашей программы. О церковной музыке беседовали сегодня протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский.
До свидания.
Храни Господь.